Где платят много денег в IT?
Если ты фронтендер, то ты и тут пригодишься, и там пригодишься, и хоть от 250.
Ага. Вот как раз вопрос про обещания. Стоит ли верить обещаниям?
А сеньор от 350 до 500. Ну, как бы жизнь, рынок, все, окей. Дадим бухла. Да, врелам не дадим бухла.
Да, да. Они... HR-ам не даем.
Но это чуть подешевле, я смотрю. Медлы от 200 до 280.
Опять?
Да. Опять.
А сейчас буду ловить какие-то флешбеки. Окей.
Ну, огонь, пожар, да. Рынок крутой, индустрия классная, очень бодрая, но требующая огромное количество, поглощающая огромное количество энергии.
Опять я проиграл в этой игре. Друзья, всем привет! В офисе Кира Кузьменко. Мы решили позвать ее еще раз, потому что мы в прошлом выпуске с тобой поговорили не про все
деньги.
Деньги, да, не про всех.
Деньги, можно говорить, бесконечно.
Да. Это правда. И там еще, ну, справедливо были несколько предъяв, которые мы тоже сегодня обсудим. Кира, анонимный сервис поиска работы GigJob.
Так.
И агентство New HR.
Yes, yes.
Главный вопрос, который интересовал многих, кто посмотрел прошлый видос, а прошлый видос прям хрипанул.
Ага.
Вот. Это озвученные зарплаты. Это до вычета налогов или после? Так называемые гросс или нет... Выплата,
да,
зарплата.
Да, мы в New HR, все наши аналитики, и я в том числе, я, конечно, говорю всегда про зарплаты на руки, то есть нет, не груз. У нас в России, в принципе, кажется, не очень принято, чтобы профессионалы, эксперты, специалисты, ну, кандидаты говорили про гросы. Обычно гросами оперируют компании, либо зарубежные ребята, которые за рубежом ищут.
За рубежом, я знаю, там они прям, у них прям есть... сколько они получают, и потом налоговый вычет они прям сами считают.
Да, там именно потому, что как бы люди сами знают, сколько налогов приходится платить, и они мыслят сразу общими категориями, и поэтому... А у нас не принято. У нас просто, работодатель все платит.
Да, просто в комментариях там прям накидали, что «Да это кто столько зарабатывает в России?» Где? А это все еще налоги и так далее.
Да? Окей, нет, не налоги. Ну, слушайте, знаешь, если бы в комментарии не пришли бы и не сказали, где столько денег платят, покажите мне эти вакансии, где столько денег платят, я бы считала, что мы как бы как-то про нас никто не знает. Обязательно приходят люди, такое говорят. Когда мы выпускаем нашу аналитику по хантингу, обязательно кто-нибудь приходит и рассказывает, что а вот у меня в Иваново технический директор за 20 тысяч. Вы все врете. Не бывает технических директоров с такие зарплаты, как у вас написано. Ну, как бы надо всегда очень смотреть, кто, кому, за что, где, как платят. Но когда я говорю про деньги, я всегда делаю дисклеймер. Люди из технологических продуктовых компаний. Востребованные специалисты, не джуниоры, не медлы из условных, там, не знаю, студии, аутсорса и так далее. То есть продуктовая разработка, имеющая хороший, подтвержденный опыт разработки там, проекта. То, чем я сейчас оперирую, это те люди, которые не ищут работу активно. Это тоже важно. То есть одно дело, когда ты кандидат, выходишь на рынок и говоришь, так, мне надо срочно найти работу. Ну, кстати, вот если ты выйдешь на рынок, я думаю, что ты работу дня за три можешь найти, если при большом желании. Ну, окей, да. Не будем искать работу тебе, не будем. А я говорю про тех ребят, которые вот сидят, все хорошо. Вот я прихожу к тебе и говорю, Вань, тут такое вкусное, пошли со мной, у меня тут интересная вакансия. Ты говоришь, слушай, ну вот ниже вот этих суммы, я правда, ну зачем мне рассматривать? У меня отличная работа, все хорошо. Более того, скорее всего, если я пойду к своему текущему работодателю, он мне что-нибудь интересное еще предложит, да, дополнительно. Да, да. Ну, то есть нормальный какой-то разговор. И чтобы тебя схантить, мне нужно предложить тебе и интересные деньги, и компанию, и продукты, и команду, и все остальное, что тебе важно.
Ну, то есть, условно, это не те люди, которые висят на HeadHunter, не могут найти себе там очень долго работу,
да,
и так далее.
Да.
Это какие-то вот такие точечные ребята, сильные ребята.
Ну, как точечные?
Ну,
относительно. Знаешь, на HeadHunter нет людей сеньорного уровня, которые бы искали работу, ну, не знаю, в наших, ну, в тех специальностях, про которые мы с тобой обсуждаем. Ну, то есть, заходить на HeadHunter, чтобы условно найти сеньорного фронтендера, бессмысленно. Ну, то есть ты кого-то найдешь, но как бы вакансию ты не закроешь.
Слушай, а правда, вот внутри айтишки есть такое мнение, что типа если ты уже уровня сеньора выше какой-то, ну или такой уверенный middle, если ты укладываешься на HeadHunter, то это значит, что ты не крутой. Ну, типа это зашкварно немножко на HeadHunter висеть.
Если ты там висишь полгода, и как бы висишь. А рекрутер же тебя видит?
Сколько висишь?
Сколько ты висишь, да. И как бы, конечно, если ты не перевыкладываешь резюме каждый раз, и тогда они обновляются. Там как бы я как рекрутер, я вижу комментарии своих коллег. Я вижу, ну, конечно, там же внутренняя инфраструктура, внутренняя CRM-ка, по сути, HRM-ка. Ага. Вот, и я вижу, ага, значит, тут пособеседовали, тут, значит, что-то не так. Или, например, выложился на HeadHunter, повисел там 2 месяца, ушел, понятно, типа нашел место работы. Через месяц опять выкладываешься. что произошло. Вышел, не прошел испытательный срок, опять пропал, опять есть такие ребята. Вот. А их, в общем, рекрутеры знают в лицо. Да. Ну, прям в лицо, да, правда. В смысле, мы знаем фамилии этих людей, как они выглядят и так далее. Потому что, ну, как бы они примелькаются. Потому что каждый раз ты, в общем, смотришь HeadHunter, а вдруг кто-то давно не искал работу и думает, где бы поискать работу, пойду-ка я на HeadHunter. Он, значит, размещает резюме на HeadHunter, получает 300, не знаю, откликов за сутки или за неделю, и закрывает резюме в ужасе и думает, что с этим делать, ну, если это нормальный какой-то. Если ты постоянно там висишь, ну, есть гипотеза, что что-то не так с тобой. То есть нужно понять вообще, почему так долго ищешь работу, например. Есть другая, кстати, штука, ты говоришь, вот вы на HeadHunter зашквар выкладываться. Ну, не зашквар, а нормальная штука. А вот есть другая почему-то гипотеза у нас в России, что деньги писать за шквар.
Это недавно относительно пошло.
Я вот всю жизнь, я вот сколько в IT-рекрутинге, всегда было за шквар писать деньги.
Я в какой-то момент, ну, когда еще на HeadHunter искал работу, я писал желаемую сумму, а потом уже перестал.
А почему?
Почему перестал?
Да.
Ну, это же очевидно. Типа,
ну, почему,
сколько,
да?
Ну, интересно, сколько предложат.
Интересно, сколько предложат.
Конечно.
Угу. А когда тебе предлагали вакансии, ты сразу просил, сколько денег, или, ну, спрашивал, сколько денег, или все-таки потом, давайте
сначала? Сначала я общался, ага, чтобы понять вообще, интересно мне, интересен ли я компании, угу, а потом уже спрашивал, сколько дадите, насколько вы хотите, и вот это начинается, футбольный мячик, туда-сюда.
И кто побеждал?
Ну, я обычно проигрывал.
Проигрывал, да?
Ну, конечно.
Проигрывал. Ну, в смысле, ты называл сумму, и тебе говорили, окей или не окей, по сути, да?
Да, а всегда говорили обычно... Да, мы готовы.
Ты думаешь, блин, может быть, надо было в два раза больше,
опять
да?
Опять я проиграл в этой игре. Давай теперь пойдем по зарплатам.
Давай.
Потому что я буду
подсматривать.
Да, ребята в комментариях прям, а почему про это не спросили? А вот про это надо было спросить. Давай, какие зарплаты у Android-разработчиков?
Сейчас листаю.
Вообще же в целом сейчас мобильный рынок, он поделился на Android и на iOS.
Правильно? Да.
Сейчас же нет никаких других. Потому что раньше я там, по-моему, что-то был еще Windows какой-то, Phone или что-то Windows Mobile.
Нет, подожди, еще React. Ой, React, господи. React Native?
Ну да, но это уже Flutter. Чуть-чуть из другой. А, ну, кстати, давай тоже про них поговорим. Мне кажется, это будет интересно.
Я очень быстро про это поговорю. Неважно, на чем ты пишешь, если ты делаешь мобайл, это примерно одинаковые цифры.
Да?
То же самое, неважно, на каком фреймворке ты делаешь фронтенд. Ну, то есть Vue, React, Angular, ну, то есть бывает там чуть-чуть какие-то нюансы. То есть если ты там супер на первом Angular пишешь, и компании тоже почему-то пишут до сих пор на первом Angular, и... Таких людей мало.
Да, у вас будет матч.
Да, вот. А ну, как бы с мобайлом вообще как бы.
То есть Android и iOS разрабы, они по зарплате не особо различаются.
Мы всегда их объединяем, да. То есть нет особой разницы.
Ну и что, сколько там ребята зарабатывают?
Слушай, ну вот я сейчас
прям. Middle плюс у нас такой.
Middle,
да?
Мы считаем от 250,
ага,
а сеньор от 350 до 500. До 500, ребят.
Опять, вот как в прошлый раз, я сейчас буду ловить какие-то флешбеки. Окей. До 500. А что надо, чтобы вот 500 просить? Чем ты должен обладать?
Слушай, ну тут хороший разговор. Надо поговорить про действительно там, какие проекты там ты делал, насколько ты хорошо разбираешься в технологиях. Ну то есть много денег платят тебе, если ты способен самостоятельно решать нетривиальную задачу.
Ну, это сеньор.
Ты способен решать задачу бизнеса,
да,
а не свою задачу. Да, хочу позаниматься этой технологией. Неважно, какая технология, любая технология — это способ решения задачи. Ага. Вот. Если у тебя есть опыт реализации каких-то, может быть, нетривиальных вещей, не знаю, может быть, связанных с VR, может быть, что-то еще. Ну, то есть что-то, или, например, сложный интерфейс, например, представь финтех.
Да.
Какой-нибудь, да?
Я представляю финтех.
Да. И прочие какие-то штуки. Ты можешь там год-два заниматься там мобайлом, ну, ты, скорее всего, еще не сеньор,
да? Да.
Вот, если ты 5+ лет этим занимаешься, и более того, там пробовал разные технологии, может быть, если ты iOS-ер, ты на Objective-C писал, да, когда-то, то есть у тебя есть база хорошая, то есть ты не в смысле там курсы прошел, поучился чему-то, и вот пошел, значит, просить много денег, как многие почему-то считают, что сейчас он же, конечно, сразу уже заплатит.
Кстати, мы про это говорим чуть позже.
Хорошо. Еще влияет бренд-проект.
Ну да, типа, условно, пилишь Тинькофф.ру.
Например,
какой-то сложный, в общем, проект.
Сложный, публичный, по-моему, проект и твоя зона ответственности.
Окей.
Сейчас я два слова еще скажу. Вот я не помню, мы в прошлый раз разговаривали про это или нет, но вот у меня, когда спрашивают ребята, которые хотят в IT прийти, такие: Кира, вот мне нужно, значит, срочно решить, куда мне пойти учиться? Где платят много денег в IT? Куда надо идти? Может быть, в Java, а может быть, в Python, а может быть, в тестирование. Мне кажется, что такой вопрос, он не очень легитимен. Ну, то есть это как бы ты вообще ни в чем не разобрался и просто хочешь по принципу, где больше денег платят. Мне не очень нравятся такие вопросы. Я как-то все равно отвечаю. Если уж совсем простую логику брать, то самые востребованные ребята — это, конечно, фронты и мобильщики. По простой, обыкновенной логике. Бэкэнд у всех разный, фронтенд и мобайл нужен всем. Фронты еще в большей степени
востребованы. Бэк-то тоже нужен всем. Просто
он везде разный.
Ну,
а с точки зрения вот мобайл, это как бы и фронтенд. Это вот любой компании он нужен. А тут, значит, в этом финтех это обычно Java, поэтому окей, понятная история. Там ML-проекты это обычно Python, ну и прочие штуки. И поэтому рынки разные. Но, ну, например, в России не так сильно много проектов на Ruby. Прям немного проектов на Ruby. За рубежом их побольше. Или ноды, то же самое. Там, за рубежом стартапы прям фигачатся на ноде, а у нас не очень.
У нас побаиваются, мне кажется.
Да. Но если ты фронтендер, то ты и тут пригодишься, и там пригодишься, и хоть английский у тебя будет не очень, и все равно ты найдешь работу в международном проекте, если хочешь. Ну, если прям постараешься и вообще без проблем. Так же с мобайлом.
Так, мы хотели еще поговорить про зарплаты продукт-оунеров.
И продукт-менеджеров.
Давай, а чем это отличается? В твоем понимании. Потому что на самом деле-то это же, в моей голове есть четкое отличие проект-менеджера и продукт-оунера. Но мне кажется, что
расскажи,
у всех так, как в
моей
голове. Да, project manager — это какой-то менеджер, который управляет процессными вещами. Словно там, не знаю, Jira-админ какой-нибудь. Ну, нет, не Jira-админ. Jira как какой-то, в общем, рулит потоком задач, какие-то вот такие вещи. Product owner, он больше про бизнес. То есть он про то, куда мы идем, какие приоритеты, выстраивание приоритетов, не знаю, общение с заказчиками, вот такие вот вещи.
В чем, как ты считаешь, результат работы проекта?
В структурированном ведении проекта.
Это процессное. Это процессное. А вот именно результат, вот прям результат работы. Вот в чем он измеряется?
Да хрен его знает, в чем он измеряется.
Сроки. Сроки. Мы сделали это в срок, этот проект, или нет? Или, простите, просрали сроки. Угу. Вот. И качество сделанного. То есть мы сделали с нужным ожидаемым качеством или нет? Это как раз ключевые критерии проекта.
Мы в прошлый раз поговорили про джавистов.
Угу.
Вот. Мне кажется, что половина бэкэндеров на нас обиделась, потому что есть же еще .NET.
Мы, по-моему, кстати, не про всех поговорили, мы, по-моему, про Ruby не поговорили.
Да, а у тебя есть про Ruby?
Так, давайте я расскажу.
У нас недавно
вышла наша аналитика по хантингу, мы каждый год ее выпускаем, вот она вышла у нас в сентябре, и я, наконец, могу сказать адекватные цифры. Значит, еще раз, технологические продуктовые компании. Ребята, которые не сидят на хедхантере, не висят на хедхантере, а которые как бы работают успешно, и вы хотите их схантить. Вот сколько обычно этим люди хотят денег, и компании готовы им предлагать. JavaScript разработчиков middle от 220 до 270, senior от 270 до 350.
На ноде, которые пишут. Или это фронтендеры?
Это фронтендеры, ноду сейчас скажу. Нода чуть подешевле, я смотрю, middle от 200 до 280, senior от где-то... От 280 до 350. Значит, дотнетеры, про которых ты говоришь. Видишь, оно все примерно рядышком. То есть очень сложно какие-то корреляции делать, что здесь больше, а здесь меньше. 210-290 middle. Но senior 300-350. Очень похожие штуки. Да.
Мне кажется, это наоборот показывает, что в целом стек не так определяет по зарплате, как навыки. В общем-то, а стек, ты его везде найдешь.
Да, то есть так его везде найдешь. Кстати, хотела сказать, тоже спрашивают, если хочется стать супер востребованным, что сейчас супер востребовано, если ты уже, например, сеньорный, как еще больше повысить свою, востребованность? Я могу сказать, что сейчас на нашем рынке новый черный — это SRE. Ребята SRE. Это ребята из инфраструктурных команд, которые умеют кодить очень хорошо, которые очень хорошо понимают там совершенно разные нюансы и, например, умеют решать вообще различные проблемы, связанные с конкретным языком. Там утечки памяти, там могут устранить баги в ПО, не дожидаясь патчи и так далее. И вот у нас, например, прям очень... Здесь явно видно разницу между DevOps'ом и SRE.
Да,
потому что, например, DevOps 230-300 — это middle, и там senior от 300. SRE-шник начинается только от 250, а сеньорный начинается от 350 и выше. То есть 550, например, для российских ребят нормальные, это хорошие очень деньги, но они есть на рынке.
Теперь самое сладкое.
Так.
Зарплаты HR-ов. Потому о, что есть хорошая. Же, есть же мне так кажется, что когда ты нанимаешь людей с такими зарплатами, про которые ты говоришь, угу. тебе нужно, ну, хотя бы стараться как-то соответствовать более-менее, иначе можно создать какую-то демотивацию жесткую. Нет, это не так?
Ты знаешь, в принципе, я бы сказала, что есть такое правило, что в рекрутинге, что если ты нанимаешь людей определенного уровня, то ты, в принципе, твоя зарплата так или иначе, ну, сравнивается плюс-минус с людьми этого уровня. Например, там executive search консультанты, которые нанимают топов. Есть, смотри, есть вот HR — это такое общее понятие. Это люди, которые вообще занимаются персоналом и наймом, и удержанием, и зарплатами, компенбена, и кадрами, устраивают тебя на работу и увольняют. И там много градаций. Вот, значит, есть рекрутеры. Вот рекрутер — это человек, который ищет разработчиков, это IT-рекрутер. А если, например, рекрутер переквалифицируется и становится, начинает искать топов, если, например, рекрутер начинает специализироваться только на поиск, например, технических директоров, это, ну, другой стиль работы, другой поиск, более сложный, более точный, требующий совершенно, ну, других навыков, более длительный и более хорошо оплачиваемый, скажем так. Но, возвращаясь к твоему вопросу, сколько вообще получают рекрутеры? Рекрутеры сейчас стали не менее востребованы, чем разработчики, потому что всем нужны разработчики, нужны люди, которые будут искать разработчиков, нам нужны рекрутеры, рекрутеров нет, давайте хантить рекрутеров, как мы раньше хантили разработчиков, давайте платить им тоже больше денег. Ну, смотри, в разных компаниях по-разному, наверное. Я не ищу рекрутеров, и моя команда не ищет рекрутеров, поэтому я не могу утверждать точные цифры.
Но значит, так как ты в теме, ты
да, знаешь. Я в теме, я могу что-то как бы сказать. Я понимаю, что там опытный рекрутер сеньорный не может стоить дешевле 150. Ага. Но что такое 150? Обычно рекрутеры получают бонусы за найм. Они бывают разные. Бывают компании, которые платят просто по факту выхода. Бывают компании, которые платят, например, после того, как человек, которого ты привел, прошел испытательный срок. Бывает в целом, например, бонус, который привязан к общему результату команды. Ну, все по-разному, но чаще всего у рекрутеров есть переменная часть. Если переменной части нет, такое тоже часто бывает, тогда 220-250 сеньорный рекрутер, в принципе, может спокойно получать. Если компания супер активно растет, развивается, рекрутер с английским языком, умеет выстраивать сложные поиски, ну, хороший опыт, не знаю, там, разные стратегии поиска на разных рынках, то 350 плюс спокойно.
Здорово.
Да?
Ну, рад за HR-ов. Давай теперь поговорим про то, на что влияет, точнее, что влияет на условия оффера. Например,
так.
Влияют ли сертификаты?
Какие?
Какие-нибудь.
Ну, например. Приведи мне пример. Какой?
Какие влияют? Вот есть
подожди,
такие?
Подожди. Вот ты нанимаешь себе фронтендеров.
Ну, допустим.
Ну, нет?
Ну, нанимаю. Ну, я очень редко нанимаю. Я же говорю, от меня не уходит.
Ну, хорошо. Вот когда ты нанимаешь, ты смотришь на какие-нибудь сертификаты?
Нет.
Почему?
Мне важно то, что в голове.
Хорошо. Просто хочется, когда ты задаешь вопрос, понять, про что ты. Потому что, ну, что такое сертификат? Сертификаты о том, что человек прошел какое-то обучение?
Ну, обучение, доп. Квалификацию, может быть, не знаю.
А что дает вообще вот этот корочка, что человек прошел обучение? А что он чему-то научился, кажется, она
не факт.
Да? Да. Есть разные немного вещей обучающих, где... Ну, есть знак качества, что люди такое прошедшие имеют какой-то хороший опыт. Например, типа там, GoPractice.
Что такое GoPractice?
GoPractice — это симулятор продакт-менеджмента, который сделал Якубенков. Он очень крут с точки зрения того, что он погружает тебя полностью в среду принятия решений продакт-менеджера. Ты прям проходишь вот весь флоу, ты прям развиваешь внутри продукт. Это прям эмулятор работы продакт-менеджера. То есть ты не прослушал лекции. И неважно, что там у тебя осталось. А ты прям работаешь продакт-менеджером в этом симуляторе, принимаешь решения, делаешь выводы, ошибаешься и так далее, и так далее. И он сделан настолько классно, что я знаю компании, которые просто говорят, если ты прошел этот GoPractice, и мы тебя взяли на работу, мы тебе оплатим
обучение.
Ну, оно довольно дорогое, там около 80, что ли, тысяч стоит, или сотни, не помню. Вот, это понятная какая-то штука. А там из серии ты сходил, послушал курсы какие-то, и у тебя корочка появилась, ну, не знаю.
Есть же еще сертификаты, например, я знаю, что это какие-нибудь цискари.
Да, это там другая история.
Там другая
история, там бизнес, который, куда ты пойдешь, например, он может... не смочь взять проекты без сертифицированных инженеров. И это как бы, хочешь работать в таком бизнесе, значит, тебе нужны эти сертификаты. Просто такая связка. Ага. Ну, как бы все.
Есть еще, я знаю, пентестерские OCP, по-моему, тоже очень ценятся среди вот этой сферы.
Точечные какие-то
они точечные,
штуки, да.
А в целом, типа, сертификат какой-нибудь, не знаю, место, где ты учился, не канает.
Ну, вот давай даже так тебе скажу. Пришел к тебе кандидат, фронтендер. Да. И у него, значит, там миллион разных курсов. Вот ты будешь смотреть на то, какие он курсы прошел?
Не
вот,
буду.
Ну, вообще же не важно. Ну, мало ли, что он там прошел. Важно, что он делал вообще. И как он принимает решения, и как он думает.
Окей. Почему знание языка какого-то, ну, английского, прибавляет к зарплате? И сколько прибавляет?
Для российской компании не прибавляет. Ну, если это российская компания, она нацелена на российский рынок, не на международный, то не прибавляет, вообще не влияет. Пофигу, знаешь ты или нет. Ну как, все будут ждать от тебя достаточно хорошего знания технического английского.
Ну да, да.
Если ты это не умеешь, то вряд ли. Если же компания, в которой ты... Ну, ты претендуешь на работу в международных компаниях, пусть даже с российскими корнями, то английский нужен. А можно я так скажу? Вот если сейчас, в ближайшие 2-3 года, люди, которые не знают английского, не выучат его, я прям уверена, что их зарплата будет минимум на 30% ниже рынка. Потому что мы сейчас, по сути, находимся в ситуации, когда мы просто вышли, наш рынок труда, IT, вышел на рынок международный. Все, как бы, это уже факт, это уже как бы не то, что, господи, к нам начали приходить международные компании, у нас появились долларовые зарплаты, а это вот уже есть это все. Уже на нашем рынке конкурируют международные компании друг с другом.
Еще и с российскими.
Ну, и с российскими. Ну, да. Ну, в смысле, с российскими никто не конкурирует. Как бы, что с ними конкурировать, потому что долларовые зарплаты заведомо больше. Ну, да. Если хотите долларовые зарплаты, учите английский. Если хотите в целом быть востребован на рынке через 3-5 лет, учите английский, потому что ну, это уже какая-то реальность, с которой ну, надо считаться. Иначе будете работать на компании, которые не претендуют на международные рынки, которые зарабатывают в рублях и будут платить вам, ну, в общем... Ну, какие-то не очень, наверное, большие.
Рублевые зарплаты.
Рублевые зарплаты.
Рекомендации.
Так.
Были раньше, помнишь? Я помню, на HeadHunter прям можно было оставить контакты для рекомендаций.
А, так, так.
Вот эта тема, она же умерла, да?
Нет.
Нет?
Может,
на HeadHunter
да.
же там сейчас нельзя оставлять контакты, по-моему.
Я давно не размещала сама резюме на HeadHunter, поэтому я не помню интерфейс, как выглядит кандидат.
Рекомендации вообще не роляют что-то?
У меня есть много что сказать про рекомендации, если честно.
Да. Не ограничивай себя.
Если ты указал в резюме рекомендации, ты молодец. Угу. Подумал про будущего работодателя. Но очевидно, что как бы, ты сходил к этим, наверное, людям и сказал, слушай, я могу тебе указать. И указал. Это понятная какая-то история. Если там есть рекомендация, это ну, небольшой, но плюсик тебе в карму. В общем, воспринимаешься ты уже как кандидат более как-то адекватно. Есть другая вещь, связанная с этикой. С точки зрения этики, я вообще-то не имею права идти и просить рекомендации о тебе, если я тебе не предупредила про это. Например, ты ищешь работу закрыто, анонимно, да, я пошла к твоему руководителю, такая, привет, а тут Ваня, значит, ты ищешь работу, что скажешь, и в общем...
Он такой, очень плохой, не берите
его. А ты потом приходишь, меня проклинаешь и в черный список меня кладешь, и больше мы с тобой никогда не общаемся. Тем не менее, рекомендации... Полезно брать. Как вообще люди воспринимают далекие от рекрутинга историю с рекомендациями? Ну, я к тебе пришла, говорю, Ваня, я вот пойду сейчас собирать по тебе рекомендации. Кого бы ты порекомендовал ну, в качестве рекомендателя? Ты мне даешь каких-то людей, я к ним прихожу, и они, наверное, тебя хвалят изо всех сил, потому что ты им сказал, похвалите меня. Ага. Я получаю какие-то фейковые как бы, истории. Ну, такое бывает, но дальше, ну, рекрутеры, они, в общем, тоже как бы не секретари, которые просто ходят это делают. Это, в общем, есть навык и искусство собирать рекомендации. Во-первых, если я иду к человеку, которого ты мне назвал, и он невероятно тебя прям рекомендует, и говорит, господи, вообще идеальный Ваня, просто берите его с потрохами, заберите уже его совсем у меня, пожалуйста, и так далее. Вот, есть проверочный вопрос, он очень хороший. Часто он работает, когда ты задаешь вопрос, окей, хорошо, вы бы готовы были бы сейчас с Ваней поработать? Взяли бы сейчас Ваню на работу? И здесь уже как бы может начаться на самом деле интересный разговор. Угу. Вот, потому что, возможно, нет.
Социальная инженерия в действии просто.
Например. Есть еще одна вещь, которая хорошо работает в сборе рекомендаций. Вот если тебе вдруг потребуется взять рекомендации на твоего будущего сотрудника, можно идти вдвоем с рекрутером. Рекрутер собирает рекомендации, и ты сам тоже собираешь рекомендации. Тебе, как нанимающему менеджеру, в некотором смысле могут дать более откровенные какие-то вводные, если ты пойдешь и спрашивать, ну, таким же руководителем. Угу. А понятное дело, что нетворк рулит. Если ты знаешь лично человека, с которым работал твой будущий кандидат, то шанс, что он тебе скажет больше каких-то откровенных вещей, более высокий. Но есть подводные камни рекомендации. Нельзя, я прям утверждаю, это нельзя опираться на рекомендации 100%. Вообще, в принципе, рекомендации – это рекомендательная какая-то штука. Нельзя принимать решение на основании рекомендаций, потому что люди разные, люди живые, ситуации разные. В одной ситуации, там, может быть, тебе дают рекомендацию, что там человек совершенно был не в себе, он, значит, скандалил, психовал, и мы очень плохо расстались, и вообще ужас, кошмар. Но, возможно, там обе стороны участвовали в конфликте, и ты никогда этого не узнаешь. И у тебя, например, в команде, с тобой как с руководителем, в другой среде, в другой компании, человек может открыться совершенно иначе. И наоборот, где-то он был прекрасен, но придя к тебе, в твою команду, оказалось, что что-то случается, и человек, не знаю, поменялся, перестал принимать антидепрессанты, и как бы ты получаешь, возможно, непредсказуемую какую-то историю. То есть это нужно учитывать, но нельзя опираться 100% на рекомендации. В общем, долгий, короче, разговор про это, про все. Я могу долго рассказывать, но вот несколько важных вещей, да.
Есть ли коэффициенты за регион? Ну, точнее, они точно есть, правда? Смотри, и условно я, какой-нибудь Ваня из какого-нибудь села Кукуева, умею программировать на JavaScript. И не хочу уезжать из села Кукуева, хочу в селе работать. У меня интернет провели. Вот, и типа, ну, на какую-то компанию удаленно. Вот у меня же будет скидка за регион по зарплате или не будет?
Ты, Ваня, приходишь к Кире, Кира в селе Кукуево. Говоришь, Кира, скидку за регион, да? Удаленно будешь работать, ну, подешевле. Я могу, например, согласиться на это, ну, там, меньше денег запросить. А потом ко мне придет кто-то еще и скажет, Кир, а вот еще оффер. Я такая, ну, у меня уже есть оффер. Он говорит, а вот мы тебе дадим московскую зарплату. Пойдешь? Я пойду.
Ну, то есть нету?
В последнее время я вижу, что очень сглаживается.
Да?
Ну, потому что если ты... Ты можешь сейчас же откуда угодно сидеть и работать на том же Upwork.
Ну, да.
Ну, как бы к тебе придут... Сидишь ты в Новосибирске, тебе придут из Штатов ребята или из Японии ребята нормальные. И будешь работать на международный рынок. А сейчас все больше компаний на российском рынке, слава тебе, Господи, не просто научается удаленке, ну, все уже как бы научились, а осваивают более сложный скилл — это распределенная работа.
Угу.
Когда, значит, мы и в Москве, и в Калининграде, и в Хабаровске можем иметь команду,
да,
и работать как бы, ну, как бы рассинхронно, не распределенно, рассинхронно работать. Вот асинхронная работа — это то, что, кажется, должны тоже все научиться.
Ну вот я знаю, есть компания GitLab, ты, наверное, знаешь, вот там точно есть региональные коэффициенты. Ну, условно, чувак из Новосибирска будет получать меньше чувака из Москвы в GitLab. Потому что в Москве, типа, дороже уровень, ну, в целом, дороже уровень жизни.
А если я из Москвы поеду на Бали, и там еще дешевле уровень,
наверное,
жизни?
Наверное, скинется. Я не знаю. Я же не работал в GitLab, но знаю, что есть региональный коэффициент. Я где-то, у них даже про это написано, по-моему, на официальном сайте.
Мне хочется узнать у них этот апдейт, как они сейчас себя чувствуют с региональным коэффициентом, умудряются ли они его придерживаться. Возможно, бренд компании настолько силен, что люди говорят, да вообще без проблем.
Окей.
Я поработаю там годик-полтора и получу деньги выше.
Вопрос, который волнует многих, так, в том числе и меня. Как не продешевить в зарплате?
Как не продешевить в зарплате? Если ты ходишь на собеседование раз в 3 года, ты не знаешь, сколько ты стоишь.
Да.
Ходи на собеседование чаще.
И просто, ну, хорошо, вот ты пришел на собеседование, да, прошел собеседование.
Ты понимаешь сам, хорошо ты прошел собеседование,
да,
или нет,
да?
Да? Ведь правда, ты же понимаешь, да?
Ну,
да? Налажал ты или не налажал, насколько ты подготовился, не подготовился. Любое собеседование — это затратная штука, поэтому, когда я говорю ходить по собеседованию, мне может резонно возразить, а работать-то когда и вообще, ну окей, ну хотя бы там раз в 3 месяца, раз в полгода можно сходить на собеседование, тебе наверняка пишут рекрутеры, можно куда-нибудь сходить в интересную компанию, нетворк и все такое. Вот, ты понимаешь, хорошо ты прошел или нет. Ты можешь, в общем, откровенно говорить, чуваки, значит, работу я сейчас активно не ищу, давайте познакомимся, давайте поговорим. Там мне правда хочется вообще понять, может быть, у вас действительно есть что-то интересное. Там мои зарплатные ожидания вот примерно вот такие.
Я говорю, 1 000 000, и они такие, нет. И ты понимаешь, что 1 000 000 – это много.
Так себе способ.
Я неопытный просто в этом плане.
Ну, смотри, когда ты в слабой позиции находишься, например, ты
не очень
срочно ищешь работу.
Да.
или ты пока не очень опытный человек, да, то тогда ты действительно как бы смотришь, что тебе предлагают. Когда ты в более сильной позиции, смотри, ты не в активном поиске вообще. Ну, это правда, ты сейчас сидишь, тебя в целом никто не гонит, тебе не, там, не нужно срочно принимать решение. То ты можешь говорить, смотрите, мои зарплатные ожидания вот такие. И называешь, ну, комфортную тебе сумму.
Вот опять, комфортную сумму.
Ну, вот,
как понять, что эта сумма комфорт, мне комфортная, для рынка тоже комфортная?
Так послушай, поймешь по фидбэку. Давай, хорошо, простая формула. Ну вот да. Прям просто тупая формула. Тупее да. Нет этой формулы, мне кажется. Обычно, ну опять же, потому что мы видим, ребята прибавляют от 10% к своему текущему доходу.
Я не уверен, что ради этого стоит менять работу.
Вот, это хорошее. Вот ты смотри, вот ты так, вот видишь, уже началось интересный разговор.
Да, да.
То есть, если бы я был бы карьерным консультантом, мы бы с тобой пошли бы дальше глубже в эту историю. Хорошо, вот мне очень интересно. Хорошо, ради плюс 20, интересно?
Ты меня спрашиваешь?
Да, да, я у тебя спрашиваю.
Да, то есть я посчитаю.
Давай.
Ну, давай, допустим, нет.
Ну, подожди, да, нет.
Ну, да, нет.
Нет. Ну хорошо, плюс 25. Плюс 25 это уже прям сильно.
Сложные много. Расчеты. Ну, наверное, более-менее.
То есть готов будешь что-то рассмотреть?
Возможно.
Возможно. Окей, ты можешь попробовать тогда, когда к тебе в очередной раз придет Хантер, сказать, смотрите, вот как бы в целом, ну как бы если у вас там не супер что-то невероятное, то вот от такой суммы я в общем готов что-то рассматривать. Тебя могут позвать, пособеседовать, сказать, блин, не готовы мы тебе столько предлагать. Тут ты можешь, в общем, включить твои коммуникативные скиллы
да.
И поговорить про то, что не так. Фидбэк и так далее, это же вообще хороший разговор про фидбэк. Когда ты в сильной позиции, ты не в уязвимой позиции находишься, ты можешь, ну, опираясь на то, что, в общем, ты не в активном поиске, ты не ищешь, ты можешь спокойно говорить, ребят, а что не так? Да, давайте поговорим про это. Ну, мне правда интересно, мы же хорошо пообщались, тра-та-та. Mm-hmm. Вот, и получаешь, по сути, фидбэк, то есть чего не хватает. Вот недавно, есть такой Гоша Магилашвили, он в Букинге работает, вот он недавно крутой пост написал. Говорит, меня недавно позвали собеседоваться на CTO. Я пошел, ну, интересная какая-то, видимо, была вакансия. Дошел там, ну, он рассказывает весь процесс, это отдельно интересная международная компания, там 3 месяца все длилось. И в итоге мы не сделали офер, сказали, что он классный, но они выбрали другого кандидата и даже предложили ему поговорить с этим CTO будущим. Мол, возможно, мы будем как-то еще друг другу полезны. Ну, то есть дали хороший, позитивный фидбэк, но на эту роль мы тебя не возьмем. Возможно, ты будешь, ну, как-то мы по-другому. И они познакомились с этим CTO, и Гоша пишет, я понял, почему меня не взяли. Это вообще невероятно классный инсайт. Почему не взяли? Потому что я оперировал, ну, в данном случае, технологиями. Давайте в облака все уведем, давайте то сделаем, давайте все сделаем. А CTO, которого не наняли, он оперировал бизнесовыми понятиями. Так, где мы будем собирать команду? Удаленка, не удаленка, там, офис где и так далее. То есть он оперировал про то, что важно бизнесу на эту роль. То есть он был чифом в полной мере. А Гоша, все, ну, Гоша, скорее всего, там, этот человек там, либо зам, либо head of development, то есть он так, технологический вот, да. Лидер. И вот этот фидбэк, он тебе дает возможность понять, ага, если я хочу на такую роль, вот куда вектор моего развития. И без фидбэка ты же этого, ну, не получишь.
Кир, прости, мы все равно не ответили на вопрос, как не продешевить. Правильно ли я понимаю, что рекрутеры, отвечая на такой да. Вопрос, они как будто бы себе хуже делают? Или нет? Или вообще пофиг? Как будто бы, когда ты не знаешь вилки, и, ну, рыночные какие-то. И отталкиваешься только от своих каких-то зарплат.
Слушай, ну как ты не знаешь вилки? Ну, у тебя куча друзей. Ты пошел, спросил, сколько вы,
ну,
получаете.
Знаешь,
пошел,
да,
значит,
да.
Сказал, вот столько денег. Тебе сказал, ты охренел, что ли? Не взяли тебя, и все. Ты, в общем, понимаешь, что ты позапросил слишком много. Ну, потому что ты столько не ценишь. Тебе платит бизнес столько, сколько он тебя оценивает, ну, для пользы бизнеса.
Так.
Если ты джун и хочешь 250, тебе бизнес не даст столько денег, потому что ты на 250 да. Не дашь пользы ему. Наоборот, да. Куча еще геморроя, еще сбежишь, потому что ничего не понятно. Если ты middle и, не знаю, говоришь 250, окей, давай собеседоваться, давай смотреть, можешь ли ты решать наши задачи. Можешь, мы взвешиваем и понимаем, ну окей, давай, давай.
Ну, то есть, грубо говоря, ты можешь открыть исследование New HR или открыть наш видос, послушать, что говорят, и пойти попросить вот примерно столько. И это будет в рынке.
Я без понятия. Ну, в смысле, ты ставишь меня в ситуацию, когда я должна утверждать какие-то довольно, ну, важные вещи про деньги, не зная ситуации. Ну, то есть человек, который... Ну, вот недавно я видела мем, значит, прекрасный. Как перестать быть джуном?
Так.
Как перестать быть джуном?
Ты мне вопрос задаешь?
Ну, как вот перестать быть джуном, да.
Брать на себя больше интересных челленджей.
Так.
И за счет этого развиваться в кого-то посильнее.
Хорошее. В меме было написано: уберите слово «джун» из резюме. Это же то, что делают некоторые люди. Такие, да. Я убрал джун, и теперь я уже не джун, что мидл, хочу 250, и как бы он не получит 250.
Да, то есть если твои навыки позволяют, то в целом это будут рыночные какие-то вилки.
Более того, я вот сейчас очень хочу призвать всех, кто нас сейчас смотрит и думает: господи, какой ужас, эти зарплаты, и тут надо, видимо, срочно идти и просить много денег, сходите и поговорите со своим руководителем, если вдруг что. В первую очередь, не на рынок стоит идти, а пойти к руководителю и сказать: слушай, чувак, а вот что я еще могу сделать, например,
вот
для бизнеса?
Видишь, вот, говорят здесь, говорят.
Нет, так не надо, это плохая история. Ну, в смысле, есть риск того, что ты скажешь: ну иди, пожалуйста, все. Что, предлагают, до свидания. Вот. И вы, в общем, получите ни денег, ни работу потеряете, и не получите нормального фидбэка. По-хорошему, переговоры о зарплате стоит вести сначала внутри. И понимать вообще, что я могу еще сделать, чтобы приносить больше пользы бизнесу. Какой вообще у меня может быть вектор роста. И лучше, кстати, самому про это подумать и прийти к руководителю с чем-то уже, ну, хоть немножко продуманным. Не в смысле... Хочу денег больше, что ты мне тут скажешь про это?
Да, это, с какими-то пожеланиями.
Да, фиговая история. То есть вот представь себе, тебе кто-то такой приходит, наверное, ты не очень был бы счастлив.
Я бы начал спросить: а что случилось, а почему, а сколько ты думаешь нужно, это какие-то такие вещи.
А если бы тебе чувак пришел бы и сказал: смотри, Ваня, вот за прошлый год я сделал раз, два, три, да? Я бы хотел бы еще я готов вот здесь, у меня вот такие вот мысли есть, и я хочу дальше развиваться, но мне хотелось бы зарабатывать больше бы, скажи мне, пожалуйста, вот что я еще могу делать, может быть, какой-то план развития, и тогда я буду понимать, что мне нужно сделать, чтобы больше зарабатывать и приносить пользу тебе и компании. Более понятный разговор.
Слушай, а вот еще интересный момент. Вот есть же два подхода. Или вообще, может быть, кстати, ты скажешь, что один.
Так.
Есть подход, когда тебе говорят: да, здорово, ты сейчас давай вот это делай, и мы тебя поднимем.
Так.
И второе — это мы тебя поднимаем, и ты делаешь. Или так. Второго не существует?
Наверное, бывает.
Но редко. Бывает. Больше, как первый.
Слушай, зависит от того, насколько я боюсь тебя потерять.
А.
Ну, представь себе, ты ко мне приходишь... А ты мой ключевой сотрудник, и я понимаю, что если... И там, ситуации же разные бывают, да? Я понимаю, что я реально продолбалась, я последний год тебе не повышала зарплату, я лучше сейчас тебя повышу, чтобы ты даже не смотрел на сторону, потому что я супер лояльность тебе показываю. Угу. Но ты должен быть, важным супер для меня. Но в целом, конечно же, всем хорошо, и в том числе человеку, который хочет повысить зарплату, сначала сделать, потом получить за это профит, потому что иначе это будет очень странная штука.
Есть такой еще вопрос. Что делать, если ты принял офер,
так,
а пришел лучше?
А в чем лучше? В деньгах?
Ну, допустим, да. Давай, лучше компания и больше денег.
Лучше компания и больше денег. А ты уже принял офер.
Да, ты уже сказал: я к вам выйду,
да.
И тебя уже ждут.
Уже ждут. А ты прям хочешь принять второй офер?
Да.
То есть прям вообще...
слушай, я так и сделал ведь, давай. Это же типа история...
Из жизни.
Вопросы-то жизненные, конечно.
Окей. Слушай, если ты понимаешь, что второй оффер — это прям компания мечты, работа мечты, прям надо идти и делать, идешь и разговариваешь с людьми.
Говоришь: извините.
Я бы прям не просто говоришь: извините, я пошел. Я бы прям созвонилась бы и прям объяснила, почему нет. И объяснила, почему дело не в вас, дело во мне. В смысле, нормальную коммуникацию сделать. Не в том смысле, что там побояться, некоторые говорят, как черные списки, все такое, херня, это все черные списки. А в том смысле, что мы все на очень узком рынке.
Да.
И сейчас те люди, которым ты отказываешь от оффера, они работают в этой компании, а через месяц они могут работать в той, куда ты выходишь. И не надо портить отношения с людьми. Просто пойди по-человечески поговори с ними. Почему нет?
То есть в целом это норм? Это же рынок.
Слушай, это твоя жизнь, отношения. Твоя жизнь.
Нет, я сейчас не про себя спрашиваю.
Нет, ты кандидат, это твоя жизнь. Да. Ты за нее несешь ответственность. Ты пообещал, жениться одной компании. Потом пришла другая компания, ты хочешь жениться на ней. Ты же выбираешь себе жизнь на ближайшие несколько лет. Это твоя ответственность, твоя жизнь.
Если ты понимаешь, что там лучше.
Если кто-то начнет говорить о том, что нет, ты должен держать слово и обязательно выходить в первую компанию, это странная история. Про что это? То есть это же ты выбираешь себе сейчас историю. Хуже, когда ты вышел на работу и, через какое-то, не отработав пару недель, уходишь куда-то еще. Это прям больнее бьет.
С испытательного срока.
С испытательного срока. Это больнее бьет, потому что компания в тебя уже вложилась, и это лучше, если есть вероятность получить какой-то альтернативный оффер, и есть какой-то срок, лучше придержать, ну, то есть принять решение, основываясь на нескольких офферов. И я сейчас еще пару слов для, возможно, смотрят нанимающие менеджеры.
Наверняка.
Да, и переживают, ну, не переживают, а наверняка не сталкивались с такими тоже ситуациями, когда вот офер сделали, такие, ну, все, можно выдохнуть. Нормально же сейчас выйдет к нам человек через пару недель, нельзя выдыхать. Мы, например, в компании, ну, как бы отказываемся стопорить работу, пока человек не выйдет на новое место. У нас были кейсы, когда контрферили за день до выхода. И это страшная история, если нет, ну, если она успешна, если контрферят успешно, то тогда как бы что, заново весь поиск? Не надо, давайте мы будем искать до последнего. Ну, как бы жизнь, рынок, все окей.
Вот как раз вопрос про обещания. Стоит так ли верить обещаниям? Когда, например, тебе говорят, все будет, сейчас вот это, вот это, вот это, все будет. Стоит ли этому верить? Или это чисто такое индивидуальное для людей, там, кому-то ты доверяешь, кому-то не доверяешь?
Если есть возможность зафиксировать это все в документах, зафиксируй.
А если нет возможности,
а стоит... почему?
Ну да, то есть стоит спросить.
Да, почему, есть, почему нет, да. Ага. Ну, то есть, если у тебя уже есть позитивный опыт с человеком, и ты понимаешь, что человек держит обещание, ну, ты принимаешь решение, может быть, довериться и так далее. Вот, и понимаешь, что если человек тебя, например, обманет, то ты будешь делать свои собственные выводы.
Я всем расскажу на Фейсбуке об этом.
Нет, ты просто делаешь выводы и как бы пойдешь, не знаю, искать работу дальше. Ну, другую работу,
например. Нет, я бы еще рассказал.
А, еще бы рассказал. Вот, видишь.
Что повышает востребованность на рынке труда?
Я попробую поформулировать общие понятия, которые могут, ну, как-то паттерны такие, да? Широкий кругозор.
Очень общий термин.
Да. Все те супер востребованные ребята, с которыми там мы знакомы, это люди, которые постоянно учатся, которые воспринимают там технологию или язык не как самоцель, а как, ну, решение задачи бизнеса. То есть сейчас нода, отлично, давайте разберемся в ноде. А нужно покопаться и там разобраться, не знаю, в автоматизации, пойдем туда разбираться.
Бизнес-ориентированные.
Задача-ориентированные, бизнес-ориентированные, да. И это общее правило для всех историй. Для рекрутеров та же самая штука. Вот есть рекрутеры, которые нацелены на то, чтобы сопровождать процесс рекрутинга, а есть рекрутеры, которые понимают, что их задача решать задачу бизнеса, кстати, не только с помощью найма. Например, тебе может прийти бизнес и сказать, нам нужно найти 200 фронтендеров или еще 200, не знаю, гошников за следующие полгода. И какой-нибудь рекрутер скажет, ну хорошо, сейчас будем их искать. Будем что, везде вакансию размещать, будем как-то процесс выстраивать. А бизнес-ориентированный рекрутер придет и скажет, окей, мы не найдем, скорее всего. Или это нам будет стоить очень дорого. Давайте купим компанию другую, например. Как Озон в свое время сделал, купил Лазаду.
Да?
Ну да. И хопа, и не надо нанимать кучу гошников, они пришли вместе с компанией.
Но они же могут уйти после покупки. Типа, я не хочу там работать.
Кто мне купил? Да, поэтому как бы просто простые решения не работают. Поэтому купить, адаптировать, сделать так, чтобы они остались. Это, ну, слаженная работа вообще всей команды, конечно.
Все, у меня остался один вопрос к тебе. Опиши IT-сферу одним словом.
Ну, я же буду со стороны рекрутера описывать, да? Ну, вот огонь-пожар через черточку.
Почему?
Знаешь, мы даже недавно поняли, что мы будем теперь делать регулярные исследования рынка, количественные, и делать их публичными в том числе, потому что даже несмотря на то, что мы очень узкофокусированно работаем там, вот, с определенными сферами, в определенном рынке, с определенными индустриями, и, казалось бы, мы должны знать про это все, мы постоянно сталкиваемся с тем, насколько быстро все меняется. Профессии меняются. Профессия, вот она прямо сейчас вроде как уже понятно устаканилась. Через полгода это может быть совершенно другая какая-то история. Очень-очень-очень все гибко. Если затрагивать еще, конечно, историю с наймом, рынок просто сгоревший, я бы сказала. И мы, мне кажется, находимся в ситуации как раз начала ямы. То есть мы только вот как бы вплываем в эту прекрасную историю. То есть рынок супер меняющийся. Тебе нужно бежать в 3 раза быстрее, чтобы быть... удержаться и быть востребованным, и не зря IT — это профессия выгорающих людей. Да. Ну, как бы.
Об вот. Этом у нас уже было предыдущее
да. время. А с другой стороны, чтобы, ну, как бы бизнесом развиваться, нужны люди. И люди сейчас самый главный капитал для бизнесов. И это тоже как бы добавляет огня и пожара. А мы, как рекрутеры, пытаемся это все как-то и потушить, с одной стороны, с другой стороны, сами тоже выгораем, пока пытаемся всех найти и всех смычить. Ну, огонь, пожар, да. Рынок крутой, индустрия классная, очень бодрая, но требующая огромное количество, поглощающая огромное количество энергии.
И у нас конкурс.
Опять.
Так. Я предлагаю, кстати, снова подарить брендированный ваш.
Мы еще не подарили.
Ну, подарим, да.
Подарим.
И, или что-то другое хочешь?
Нет, давай, в смысле, у нас это есть пока еще.
Мы вот в прошлый раз спрашивали, по-моему, истории собеседования.
Самые адские истории собеседования. Там, конечно, невероятно крутые истории. Прям по некоторым хотелось просто прийти, обнять людей, которые в этом поучаствовали. Вот, что бы тут нам сейчас придумать?
Давай самое вот, где прям было клевое собеседование? Клевый HR, клевый, не знаю, там... кто-нибудь технический какой-нибудь интерьер. Вот я прям вышел собеседник, думаю, клево было, мне понравилось. Или не хочешь так?
Сейчас. Да, давай попробуем так сформулировать. Ну, то есть действительно, ну, много негативного на рынке труда и поиска работы. Да, что такое, когда собеседование или вообще поиск работы класс, какие вещи должны были произойти, чтобы это было классно, да? То есть я просто, знаешь, что я не хочу, чтобы пришли ну, условные деврелы, которые скажут, ой, у нас очень все классно.
Ну и так далее. Что, мы им не дадим бухло тогда?
Не дадим бухло. Деврелам не дадим бухло.
Да. Они... HR-ам не даем.
Ну, то есть здесь важно не столько бренд назвать, а сколько общая ситуация, что было. Да. То есть неважно, какой бренд тоже можно упоминать, я думаю, а вполне будет перепись. Давайте сделаем перепись позитивных историй про собеседование. Да.
Нормально, да. Да. Друзья, для того, чтобы получить вторую порцию,
да.
Что у вас там?
Ну, у нас сейчас винишко.
Винишко?
Да.
От New HR.
Да.
Нужно рассказать позитивную историю с собеседованием, да. Которая понравилась.
Да.
Нужно быть подписанным на канал, поэтому подписывайтесь на канал, ссылка вон там. Пишите свои комментарии. Кира, спасибо тебе большое.
Спасибо.
Надеюсь, мы тебя еще увидим в наших историях.
Да.
Но об этом я тебе расскажу за кадром.
Хорошо.
Все.